микрофона Виктор Разумков, эфире «Час прессы». На этой неделе одной из самых обсуждаемых тем в российских средствах массовой информации стала трагедия, случившаяся в новогоднюю ночь в Петербурге. Бывший боксер Александр Кузнецов убил в подъезде своего дома 20-летнего Бахтишода Харилаева, узбека по национальности, гражданина России, который якобы пытался изнасиловать 8-летнего приемного сына Александра, Мишу. Я говорю якобы, потому что следствие еще продолжается, а газета «Комсомольская правда» со ссылкой на слова следователей сообщает, что в этой истории полно нестыковок, разбираться в том, что произошло, предстоит еще долго. Однако, как бы там ни было, эта трагедия вызвала огромный резонанс в обществе. В поддержку Александра Кузнецова высказываются политики, религиозные лидеры, деятели культуры и искусства, простые россияне. Создается впечатление, что бывший боксер скоро станет, если уже не стал, национальным героем. С другой стороны, в обществе стали громче звучать призывы менять законодательство во имя справедливости, учитывая требования народа, и это касается не только педофилов, для которых этот народ требует смертной казни, но и в отношении, например, преступника, который проник в ваш дом, его, мол, вы тоже имеете полное право убить, защищая себя и свою семью. Список можно продолжить. Так что же делать? Как бороться с педофилами? Надо ли вводить для них смертную казнь? Кто он, Александр Кузнецов? Герой или преступник, а может, потерпевший? Что и как надо менять в Уголовном кодексе, учитывая мнение народа и как его учитывать, и надо ли менять что-либо вообще. В этом и многом другом мы попытаемся сегодня разобраться. У нас в студии корреспондент газеты «Мой район» Андрей Батуров, доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Яков Гелинский и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Я хотел бы в начале нашей программы обратиться к моим собеседникам и попросить объяснить мне и нашим слушателям, в чем причина того, что эта трагедия в Петербурге вызвала столь большой резонанс в обществе и в прессе. Ну, давайте, Яков Ильич, вы первый.
Да, здравствуйте. Ну, понятно, что такого рода преступления они и события они вызывают соответствующий эффект. Но это далеко не единственный случай, не только сегодня. Я долго живу на этом свете, и при советской власти жил очень долго. И я хорошо знаю, что время от времени такие дела возникают, и еще более страшные дела возникают. И, конечно, они вызывают и ужас, и недовольство, и беспокойство, и какие угодно могут быть чувства. Ну вот, на моей памяти это 50-е годы были, мало кто из вас присутствующих здесь их помнит, было знаменитое тогда, знаменитое дело о веревочке, так называемое, когда насильник в парке Лесотехнической академии сзади в темное время набрасывал веревку на девушек, придушивал их. Не всегда это кончалось смертью. Придушивал их, насиловал. Часть из них погибла, часть из них, и вот в частности последней жертве удалось убежать, и, в общем, она запомнила какие-то черты лица, и потом удалось этого насильника поймать. Поэтому время от времени такие случаи бывают, и это печально, но это таков факт.
А что он получил? Он смертную казнь получил или нет?
Он тогда получил смертную казнь, хотя тоже не совсем законно, если мне память не изменяет. Дело в том, что те действия, которые он совершал, преступные, происходили тогда, когда была отменена смертная казнь. У нас же смертная казнь иногда отменялась, иногда снова восстанавливалась. И в отношении его, а потом снова была введена смертная казнь, и на момент его суда она вновь существовала. И, нарушая всяческие законы, в том числе советские уголовные законы и международное право, вот этому новому закону о смертной казни была придана обратная сила, он был расстрелян, что, вообще говоря, было совершенно незаконно.
Хорошо, Андрей, вопрос к вам. Вы как можете объяснить такой резонанс, и в Петербурге особенно?
Ну, я думаю, что резонанс... Потому что это стало известно. Поэтому поднялось такое общественное мнение. В частности, в октябре, в ноябре в Купчино тоже был насильник по 4 или 5 эпизодов. Но это было неизвестно, никакого резонанса не последовало.
Михаил, вопрос тот же к вам.
Ну, я думаю, что эта ситуация вечная. Я позволю себе вспомнить слова Александра Сергеевича Пушкина. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Всю жизнь, во все века люди смаковали страшные преступления, и, так сказать, ходила в обществе молва и страх об этом, и каждый примерял на себя и думал, что если бы со мной, а если бы я, а если бы с моим ребенком. И общество заводится от этого. Тем более наше общество, оно сейчас невротизировано множеством факторов, которые существуют. Социальной неустроенности, нестабильности. Как бы нас не уверяли в том, что мы все более и более стабильным обществом живем. Ситуация нестабильная. И поэтому в общество вбрасывается такая информация, которая, так сказать, обрастает сразу слухами и неизбежно рождает взрывы социальные. Естественно, значит, это все накладывается и на наш российский менталитет. Это традиционная коллизия между справедливостью и законом. Что приоритетно, справедливость или закон? И общество наше всегда вопрос этот решает, к сожалению, в одном плане. Естественно, справедливость. В чем мы отличаемся сильно от других, так сказать, наций и граждан других стран? Если вот положить кусок хлеба и сказать, как поделим, по справедливости или поровну? Американец скажет, конечно, поровну. Русский скажет, конечно, по справедливости. И вот в этом будет изначальный источник конфликта, потому что как только мы поставим справедливость выше закона, завтра мы получим разгул любого, так сказать, террора, любых репрессий, и в конечном итоге кончится все концлагерями 37-м годом. Как только мы целесообразность поставим выше закона. А это уже в менталитете в нашем лежит. Надо только дать спуск этому. И вот сейчас, на примере этого факта, я вижу, как этому, так сказать, лежащему подспудно в каждом из нас явлению дан толчок сильнейший.
Особый путь России, скажем так.
Да, может быть, это карма такая по жизни, может быть, это беда наша, понимаете, что мы изначально предрасположены к тому, чтобы не соблюдать закон, чтобы подменять его справедливостью, понятой каждым субъективно, что, естественно, потенциально порождает конфликты в обществе, социальные взрывы, и на государственном уровне, если это справедливость уже в руках руководителей государства, на государственном уровне это трагедия уже становится, просто трагедией.
Яков Ильич.
Я полностью согласен с оценкой нашего российского менталитета. К сожалению, это действительно так. Но должен сказать, что последние годы, может быть, десятилетия, одно-два десятилетия, это, к сожалению, тенденция общемировая. В частности, за рубежом, в цивилизованных странах, в европейских, тоже наблюдается то, что в науке, в криминологии получило название «репрессивное сознание среднего класса». Вот средний класс, благополучный, привычный, так сказать, к хорошей жизни, вдруг начинает понимать, что усиливаются угрозы со стороны различных криминальных структур, и там начинает тоже расти репрессивное сознание, чем пользуется власть. И в целом ряде европейских стран вдруг растет количество осужденных к лишению свободы и так далее.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент газеты «Мой район» Андрей Батуров, доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Яков Гелинский и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. У меня такой вопрос. Сегодня сообщает московский комсомолец в Питере, сообщает, северную столицу терроризируют маньяки-гомосексуалисты, в городе на Неве орудуют сразу несколько маньяков и так далее. С другой стороны, как сообщает агентство Росбалт, Следственный комитет сообщает о том, что в России в 2007 году зарегистрировано примерно на 20% меньше убийств и изнасилований, чем в 2006 году. Вот очень интересно, Яков Ильич, чем объяснить, что в Петербурге настолько активна роль вот этих вот людей, скажем так, педофилов вообще? Или это как-то меняется с годами, или что вообще?
Я не думаю, чтобы это было особенно активно, вот действовали такие маньяки или гомосексуалисты. Кстати, не все, а только те, которые совершают насильственные действия. К гомосексуалистам я отношусь нормально, терпимо, как к любому социальному, сексуальному, экономическому меньшинству. Вот, насиловать не надо. Дело в том, что в самых различных регионах России временами вспыхивают подобные вещи. Сейчас это вот в Петербурге было это, в южных регионах было это, в Сибири это вопрос случайности, где в данный момент это возникнет. Но если говорить о так называемых сексуальных маньяках, то я должен сказать, что их постоянная доля населения в любой популяции. В любой. Дело в том, что так называемые сексуальные маньяки, это, конечно, не научное определение, действуют в результате так называемой патологии влечения. Патология влечения, как другие психические отклонения, равномерно распределены в обществах, в различных. Так же, как шизофрения, так же, как маниакально-депрессивный психоз. К патологиям влечения, например, чтобы было понятно, относятся пиромания, вот желание что-нибудь поджечь, поиграться со спичками. Или хорошо известная народу клептомания, то есть взять то, что плохо лежит, независимо от того, надо тебе или нет. И вот наряду с в числе таких патологий влечений есть и сексуальные нарушения, сексуальные перверсии, так называемые. И предупреждать их можно только в результате раннего выявления, как со стороны близких людей, может быть, со стороны самих сознательных вот этих отклоненцев, девиантов, если они осознают, что их мысли, стремления, так сказать, нуждаются в какой-то коррекции, или со стороны, ну, органов здравоохранения. Если удастся их рано выявлять, тогда возможна коррекция психологическая, психиатрическая, педагогическая, я не знаю, я не специалист в этом вопросе. Не удастся, мы будем получать то, что мы имеем.
Андрей Батуров, можете рассказать о тех судебных процессах и следственных делах, которые сейчас вот связаны с этими, с этой тематикой, которая в Петербурге, ну, вкратце?
Ну, прежде всего, это сейчас идет судебный процесс над украинцем Вороненко, который убил 4 девушек, изнасиловал. По некоторым сведениям, 5-я выжила, но тоже была изнасилована.
Я знаю, что родители жертв его хотят требовать отмены моратория на смертную казнь в отношении него.
Да, они намерены требовать в этом данном случае возвращения смертной казни. В своем желании намерен дойти до президента, чтобы решить этот вопрос. Справедливо это или нет? Я думаю, что смертная казнь, она нужна в принципе.
Вы так считаете? Угу. Михаил, а вы что думаете?
По поводу необходимости смертной казни?
Ну и в данном случае, вот в случае с этим процессом, да, и вот позиция матерей, вот опять вопрос о справедливости, да, и о законности.
Да, к сожалению, вот этот вопрос, он обсуждается постоянно. Как только заходит речь об очередном страшном преступлении, жертвы или родители жертв, естественно, требуют, чтобы мы, так сказать, мораторий этот сняли. Или в порядке исключения хотя бы там на один день отменили, чтобы привести в исполнение приговор, а потом пусть дальше это все продолжается. Но я в этом плане все-таки осторожен, понимаете, мы многократно обсуждали этот вопрос по поводу смертной казни, и мы не придем никогда к одному, так сказать, здесь, видимо, мнению, к единому. Но лучше всегда перестраховаться, понимаете? Я все-таки человек уже более, так сказать, зрелого возраста, не такой пожилой, как Яков Ильич, мой собеседник, вот, но тоже кое-что помню и не могу вспомнить постоянно приводимые примеры ошибок, которые приводили всегда сторонниками, так сказать, все-таки отмены смертной казни. Все-таки ошибка не исключена, и поэтому нужно, так сказать, воздержаться, на мой взгляд. Достаточно есть других методов. Пожизненное заключение – это неплохо тоже. Хотя возникает вопрос...
В смысле, это очень плохо.
Да, нет, неплохо в смысле справедливости. То есть, плохо это в том, что за счет государства содержатся преступники, так сказать, которых как бы земля не должна носить по общему нашему представлению. Вот. И мы, налогоплательщики, оплачиваем их немалые, так сказать, расходы на их содержание. Это да, это факт. Но учитывая то, как работает наше правосудие и, так сказать, качество и следствия, и судов, которые всем известно, к сожалению, исключить ошибку нельзя. А поэтому, так сказать, вот так человеческую жизнь ставить в зависимость от этой системы ни в коем случае нельзя.
Я приведу вам точку зрения, позиции новообращенного мусульманина Салмана Журавлева, петербургского, который сказал в интервью газете «Ру», что с точки зрения, например, шариата, преступление должно быть наказано, это вот к вопросу к делу Кузнецова. И в Пакистане был такой случай, говорит Салман. Преступник изнасиловал ребенка до смерти, тогда был выточен огромный металлический фаллос, которым по постановлению шариатского суда до смерти изнасиловали самого преступника. Я считаю, Кузнецов поступил как настоящий мужчина. Конец цитаты. С другой стороны, православные священники тоже говорят подобного рода вещи. Вот Владислав Свешников, настоятель храма трех святителей на Кулишках, как сообщает газета, интернет-газета «Егионс.ру», новости Федерации, пишет: «Вообще я солидарен с призывом нашего замечательного философа Ильина к сопротивлению злу силою. Наше правосудие часто действует настолько медленно и неправильно, что просто провоцирует самосуд. Я бы на месте Кузнецова в меру сил поступил бы так же». Конец цитаты.
Вот по этому поводу я могу, так сказать, заметить, что данный представитель культа действует не совсем в соответствии с христианской идеологией, поскольку Ветхий Завет действительно предполагал месть око за око, зуб за зуб. Но христианство в этом плане сделало, так сказать, шаг в другом направлении, в направлении гуманизации. Возлюби врага своего, как самого себя. И не говорится о том, чтобы отомстить или обязательно жизнью заплатить за жизнь. Там, наоборот, идеалы гуманности поставлены во главу угла. И чем и христианство отличается, так сказать, от ветхозаветной идеологии.
Да, ну не будем сейчас в теологические споры уходить.
Да, упаси Бог, конечно.
Яков Ильич.
Очень много вопросов поставлено. Первое. Я принципиальный противник смертной казни всегда, везде и при любых условиях. Я принципиальный противник смертной казни, как это не покажется удивительным, со школьной скамьи, то есть с очень советских времен, когда смертная казнь была в полном разгаре. Дело в том, что я читал Гюго и Шоу, я читал Достоевского и Тургенева, я читал Толстого и Анатолия Франца, то есть всех тех людей, которые были всегда при всех условиях принципиальные противники смертной казни. И я с детских времен, со школьной скамьи, убежден и остаюсь убежденным в недопустимости смертной казни в цивилизованном мире. Более того, опережая возможные вопросы, я по этому критерию не считаю Соединенные Штаты Америки цивилизованной страной. Вот как неудивительно, может быть, это прозвучит в устах либерала, демократа и так далее. Соединенные Штаты не цивилизованная страна до тех пор, пока там во многих штатах есть смертная казнь. Это в принципе. Теперь, во-вторых, могут ли быть исключения из моратория отменить и так далее. Но дело в том, что, во-первых, юридически сегодня действует не столько мораторий, сколько постановление Конституционного суда 99-го года, гласящее, что до тех пор, пока во всех регионах Российской Федерации не будут сформированы суды присяжных, смертная казнь ни в одном регионе не может быть применена судом. Известно, что в Чечне, как в одном из регионов, суды присяжных не будут сформированы как минимум до 2010 года. Значит, поэтому, и не только поэтому, смертная казнь не может сейчас ни назначаться, ни применяться. Что касается исключений, это очень страшно. Любое исключение из закона ведет к беззаконию, ведет к неправосудным приговорам. И я напомню, может быть, далеко не всем известный, ну, мне известно, скажем, помимо того случая, о котором я рассказывал, еще два в советские времена, когда в порядке исключения применялась смертная казнь. Это одно дело наше ленинградское, тогда это был Ленинград, когда несовершеннолетний убил семью, там двух или трех человек. Но когда его судили, он уже достиг совершеннолетия. И вопреки всем законам, законам советского уголовного права, законам, так сказать, международным, к нему была применена смертная казнь, хотя он совершил преступление несовершеннолетним, и она не могла по этой причине быть применена. Ну и, наконец, знаменитое на весь мир дело Рокотова и Файбушевича. Они совершили, тогда это было преступлением, валютные операции, сейчас это вообще не преступление, и были осуждены к лишению свободы. А генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Хрущев выступил перед донецкими шахтерами, и те его спрашивали, как же так, вот мы тут вкалываем, и денег мало, а у вас там в Москве валютчики, значит, всего отделываются лишением свободы. И Никита Сергеевич пообещал, что их, они не будут больше жить на земле. Ну, а дальше все понятно. Смертная казнь вводится в чрезвычайном быстрые сроки указом Президиума Верховного Совета. Приговор к лишению свободы отменяется. Новый суд, и вопреки тоже и советскому уголовному закону, и международному закону, закон, указ, указу, который ввел смертную казнь, а смертной казни до этого не было, придается обратная сила, и они были расстреляны. Тогда все наши посольства в цивилизованных странах были забросаны тухлыми яйцами и гнилыми помидорами.
Спасибо, Яков Ильич. А я напомню, что сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «В имя гостей». Ее ведет Анна Качкаева. В программе принимают участие директор фирмы «Кросс» Сергей Звеев и журналист Наталья Геворкян. Они будут обсуждать ход избирательной кампании. Повторение программы «В имя гостей» в 4 часа утра и в 11 часов в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве отказался приостановить процесс по делу бывшего вице-президента компании «Югос» Василия Алексаняна в связи с его тяжелой болезнью. Суд также отклонил ходатайство защиты о переводе подсудимого в специализированную клинику. На срочной госпитализации Алексаняна, больного СПИДом и раком, настаивали и правозащитники. Бывший владелец «Минотепа» Платон Лебедев готов признать обвинения, выдвинутые против него Генпрокуратурой, по новому уголовному делу, если это поможет тяжело больному Василию Алексаняну. Лебедев, уже отбывающий наказание за экономические преступления, заявил об этом сегодня в Читинском областном суде. Глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров предложил директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека встретиться в начале февраля в Москве. Председатель Центризбиркома намерен обсудить с представителем ОБСЕ сроки и содержание работы миссии международных наблюдателей на президентских выборах 2 марта. В Багдаде в результате двух взрывов на рынках погибли не менее 43 человек, десятки ранены. 35 человек стали жертвами взрыва на популярном рынке домашних животных в центре иракской столицы. По уточненным данным, бомбу взорвала смертница. В Пакистане произведено испытание баллистической ракеты средней дальности, способной нести ядерный заряд. Армейское командование заявило, что запуск новой версии ракеты «Кхаури» с дальностью полета 1300 километров прошел успешно. В США прошли теледебаты между кандидатами в президенты от Демократической партии, сенаторами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. Эти дебаты последние перед так называемым «большим вторником» 5 февраля, когда более чем в 20 штатах пройдут первичные выборы. Канада выведет войска из Афганистана, если другие страны НАТО не направят туда подкрепление, вновь предупредил канадский премьер-министр Стивен Харпер.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем, что пишут российские газеты о трагедии, происшедшей в Петербурге в новогоднюю ночь. Убийстве бывшим боксером Александром Кузнецовым 20-летнего уроженца Узбекистана Бахтишода Хайрилаева, который якобы пытался изнасиловать 8-летнего приемного сына Александра Мишу. В петербургской студии «Радио Свобода» корреспондент газеты «Мой район» Андрей Батуров, доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации Яков Гелинский и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Я хочу повести результаты интернет-опроса газеты «Известия», который «Отец ребенка убил педофила. Что вы об этом думаете?» задают вопрос. Ответы. 68% отвечают: «Понимаю, а как иначе защитить наших детей?» 22% отвечают: «А что делать? Правоохранительные органы никогда бы не поймали педофила». 6% «Надо следить за своими детьми, чтобы такого не происходило». 4% «Даже на войне карали за самосуд». Вот 4%. Да, вот примерно. Миша, можете прокомментировать?
Я бы хотел здесь несколько абстрагироваться от эмоционального фона, который сейчас в значительной степени превалирует в оценках этого явления. Ведь если задуматься над юридической квалификацией содеянного, а именно так, по идее, в правом обществе должны оцениваться события, отец убил или избил человека именно в тот момент, когда жизни и здоровью ребенка уже ничто не угрожало. Ничто не угрожало. Он ребенка унес и потом вернулся и стал сбивать этого человека. Тут возникают вопросы. Да, эмоции, его, так сказать, желание наказать, это все понятно. Но есть такие понятия, как необходимая самооборона. И в данном случае, так сказать, необходимости такой обороняться и необходимость защищать жизнь или достоинство, или здоровье ребенка, или свое, не было у него. Не было. То есть человек применил силу тогда, когда в этом необходимости прямой не было. Здесь был чисто эмоциональный фактор. И общество, тем не менее, расценивает это как правомерное действие.
Вот любопытно еще, Михаил, мы перед нашей программой как раз решили выяснить вопрос, откуда у «Комсомольской правды» такие данные, полученные прямо от следователя, который ведет сейчас это дело, с подробностями, со всякими разными, который говорит, что в деле еще много непонятного и так далее. Вот результаты нашего расследования, скажите.
Я буквально перед эфиром поинтересовался у пресс-атташе нашего следственного комитета Сергея Алексеевича Капитонова, дал ли он санкцию на подобную информацию, потому что по моему опыту общения с данной организацией, недавно, кстати, начав существование свое, там довольно строгие порядки в части утечки информации. Несколько дел, о которых мне удалось написать, я узнал информацию только благодаря прямому указанию пресс-службы, и следователи сказали, что только в рамках тех, которых им дано, они мне рассказывают. В данном случае, значит, Сергей Алексеевич пояснил, что было следователю дано разрешение лишь на краткую информацию, видимо, и ту, которая и была во всех средствах массовой информации, не более того. И, так сказать, он еще данную публикацию не видел на момент нашего разговора и очень удивился тому, что такие подробности, которые обычно являются следственной тайной, и мой опыт об этом говорит, мой большой опыт общения со следствием говорит, что на данной стадии, я очень удивился, честно говоря,
Андрей,
на данной стадии, на данной стадии вот такой степени подробности просто не бывает. Когда все неясно, все зыбко, все еще предстоит проверять, каждый пункт, каждый факт, еще нет результатов экспертиз, ни психологических, ни медицинской, никакой. Просто ничего нет, кроме, так сказать, дикой совершенно агрессии общества.
Вот, это очень, очень важно.
Больше ничего нет. Исследователь позволяет себе на этой стадии, так сказать, не успокаивать общество, а еще больше, так сказать, усугублять вот эти процессы. Я считаю, что, ну, тут странное поведение, по меньшей мере, странное.
Вы же тоже, Андрей, пытались получить какую-то информацию?
Да, я очень удивлен тем сведениям, которые появились в «Комсомольской правде», потому что буквально на днях я по тому же самому вопросу обращался к начальнику следственного отдела Центрального района Павлу Сергеевичу Вуменец. Он мне таких подробностей не дал, сказал, что это пока следствие идет, таких подробностей речи быть не может.
Ну, это обычная практика.
Да, обычная практика. Александр, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это у меня вопрос к своему коллеге, доктору юридических наук, я тоже юрист. Вы знаете, хотелось бы чуть-чуть поближе, так сказать, к жизни. Вот я хотел бы спросить у этого довольно пожилого уже, видимо, человека, задать такого плана вопрос. Если бы жертвой маньяка стала бы, ну, допустим, его дочь.
Моя дочь. Ой, как я часто слышу. Как я часто слышу.
Подождите. Вопрос такого плана. Вы бы тоже ей стали объяснять, что она не имела права защищаться, а государство не имело права, значит, применять к этому преступнику смертную казнь. Как бы вы ей объясняли то, что она должна была бы стать реальной жертвой маньяка, беззащитной, да? А потом государство не возложило бы на себя такую тяжелую достаточно обязанность отомстить, значит, тому человеку, который причинил ужасное зло, вашей же, допустим, дочке или внучке. Вот примерьте на свой...
Понятно, шкуру. Понятно, Александр, пожалуйста.
Да, вот мне очень часто приходится примерять, потому что мне этот вопрос задают уже много лет. Ну, во-первых, да, спасибо за вопрос. Вы, видимо, меня плохо слушали, потому что я ничего никогда не выступал и не могу выступать против права на необходимую оборону. Необходимая оборона прописана в уголовном законе, прописано в нашем законодательстве, и, конечно, обороняться от преступника надо. Я никогда никому не говорил, что не надо, нельзя обороняться от преступника. Вы меня не так поняли. Теперь, что касается, если бы, не дай бог, такое несчастье произошло со мной, с моей дочерью. Конечно, я был бы, как человек, был бы готов разорвать своими руками, задушить, что угодно сделать с насильником, с убийцей и так далее. Это по-человечески абсолютно понятно. Я совершенно понимаю и разделяю чувства матерей этих несчастных девочек. И на их месте я тоже требовал бы не просто смертной казни, а четвертовать, не знаю, там, заливать свинец раскаленный в глотку и так далее. Но это человеческие эмоции несчастных потерпевших. Это, к сожалению или к счастью, не имеет отношения к закону, к праву, к правосудию.
Зинаида Николаевна, Москва, пожалуйста. Нет, звонка нет, хорошо. То есть хорошего мало, конечно. Я хотел бы спросить теперь такой вопрос. Вот, собственно говоря, теперь происходит, как и с Калоевым, та же самая, в принципе, история и вместе и с Кузнецовым. Да? То есть сейчас его уже чуть ли не национальным героем объявляют. Уже даже такая шутка появилась в интернете. Вот Калоев стал там заместителем министра строительства, а Кузнецов, как бывший боксер, мог бы стать вообще заместителем министра по спорту, там, ну, примерно, как в России, или министром спорта. Вот этот тоже процесс очень интересный. Как это можно объяснить, Михаил?
Я думаю, в этом заложено изначальное наше многовековое недоверие к государству. То есть люди наши никогда не считали государство своим союзником, своим защитником. Государство всегда было нашим врагом. Изначально, во все века в России, государство было нашим врагом. Поэтому постановление государства, законы государства – не есть внутренняя наша, так сказать, ипостась, не внутренняя наша необходимость. Мы всегда в оппозиции, изначально в оппозиции государству к его постановлениям. И человек, который вышел за рамки за рамки государственных постановлений, он изначально в нашем понятии герой. Что было там, Емельян Пугачев, Степан Разин. По понятиям государства, это же преступники были. Почему мы об этом не думаем? Почему мы не думаем, что люди нарушали законы, существовавшие тогда? Каким образом создалась революция 17-го года? Люди пренебрегли законами, люди вообще, так сказать, изничтожили все законы. И благодаря этому мы все оказались, так сказать, в другой стране, в другом государстве. Нужно, значит, уничтожим закон, если это нужно. Вот что в нашем сознании заложено. Поэтому человек такого плана, который вышел за рамки, он в нашем понятии обязательно становится героем. Вот в чем дело. Если, конечно, он не затронул нашу лично честь, свободу и достоинство нашей семьи, понимаете? Потому что если вдруг окажется, что в результате его действия затронуты наши интересы, мы тут же апеллируем к закону. Мы тут же апеллируем к закону. Вот в чем наша двойная эта мораль.
Яков Ильич Павлов.
Я согласен с Михаилом, но я бы пошел еще дальше. Дело в том, что, к сожалению, наше сегодняшнее государство, наша сегодняшняя власть усиливает, нагнетает вот эту обстановку взаимной ненависти. Начиная со знаменитого «мочить в сортире», извините меня, слушатели, господина президента, дальше бывший, не сегодняшний, председатель Госдумы просил ввести рекомендовал ввести каторжные работы, причем такие, чтобы каторжник каждый день молил бы о смерти. Потом появляются лица коренной национальности. Потом врагами России становятся по очереди Украина, Молдова, Грузия, Эстония и так далее. И я позволю себе, каков результат в населении, в обществе, я сошлюсь на две цифры, которые приводит последний, по-моему, номер New Times. По результатам опросов населения 1989 года, считали, население считало, что мы окружены врагами, 7%. В 2003 году 77%. Это катастрофические цифры, показывающие, что наша власть делает с нами.
Сергей Южноуральск, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне трудновато говорить, меня душит гордость. Тут вот товарищ сказал, что мы цивилизованная страна, оказывается, по сравнению с другими, не очень цивилизованными. Вот, это первое. Второе. Очень высокий, крайний уровень большевизма, о котором вот сейчас так косвенно сказали, предполагает полное отсутствие профессионализма. Это, к сожалению, вот или большевизм, или профессионализм. Профессионалов уничтожили давно. И отсутствие профессионализма, скажем, в следственных органах, в органах правопорядка, ну, не должно отменять смертную казнь. Ведь если человек попался на преступлении, как говорится, доказано все это, свидетели, все. То есть очевидность ясна.
Ну, Сергей,
почему
понятно,
его нельзя наказать?
Ну, понятно, да. Вы выражаете точку зрения достаточно большого процента количества россиян, которые выступают все-таки за смертную казнь. Татьяна, Москва, пожалуйста.
Я хотела спросить о том, что вот травмы, наносимые подобными, мягко говоря, инцидентами, они, видимо, будут человека всю жизнь потом преследовать и калечить. Я читала одно из интервью вот нашего артиста, который, ну, выступает очень известный, и вот рассказывал о своей сегодняшней ориентации вот в таком приблизительно стиле. Но вопрос мой такой, не кажется ли уважаемым гостям, что вот в причиной мягкости суждений по поводу смертной казни объясняется нашей боязнью и страхом подобного наказания за тяжелейшие экономические преступления, которые могли быть совершены. Спасибо.
Думаю, что дело не совсем не в этом, потому что за экономические преступления у нас просто не предусмотрена смертная казнь. У нас смертная казнь по действующему уголовному кодексу 96-го года, но он вступил в силу в 97-м году, смертная казнь предусмотрена только за тяжкие, тягчайшие насильственные преступления. Поэтому здесь дело совсем в другом. Еще раз скажу, что я, и не только я, большинство профессионалов категорически против смертной казни. Ну, можно объяснить, почему, но это предмет особого.
Не успеем, да.
Наверное, не успеем.
Мавлади Майкоп, пожалуйста.
Здравствуйте, Петербург.
Здравствуйте.
Я в некоторой степени поражен в своих правах. И являюсь в некоторой степени правозащитником, бывшим, по крайней мере. Что касается вот прав в этой стране и правовой политики, правовой философии, вообще в правовых вещах они находятся в каком-то странном состоянии. И в юридическом, и в правовом смысле в странном состоянии. Их, этими правами, этими юридическими формулами и прочими моментами можно манипулировать так, как захочет власть. Даже вот еврейтор милиции может так сформулировать, что это будет принято как законная инстанция в законной последней своей инстанции. Надо бы вот ради свободы принять меры для того, чтобы вот эти вот правовые штуки, которые вот в этой стране поражены в людях в огромном количестве своих, нужно было бы вот, давать им больше времени для людей, которые будут обсуждать эти темы. Темы права, темы юриспруденции, темы там, многие темы, касающиеся именно прав человека.
Понятно, понятно, Мавлад, да, но это немножко не наша тема, я имею в виду, то есть она не касается того, что мы сейчас, обсуждаем.
Хотя я с Мавладом по существу согласен.
Да, ну, это не тема для обсуждения в эфире, я имею в виду. Спасибо большое вам за такой совет. Григорий, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот вы говорили о том, что существует шутка, что вот этого Кузнецова могут назначить руководителем спорта, да? Но дело в том, что нынешний руководитель спорта господин Фетисов фактически является убийцей, когда он сел за руль в нетрезвом виде и совершил аварию, где погиб его брат. Так что для нашего общества это никакие не, так сказать, ну, не неординарные события. Спасибо большое.
Нельзя называть человека убийцей, если его не признал убийцей суд на самом деле в данном случае. Правильно, Михаил?
Да, абсолютно верно, естественно. Вряд ли он хотел убивать своего брата, во-первых. Это несчастье, я бы сказал. Скорее всего.
В любом случае, это не убийство.
Ну уж, конечно.
Хотя, может быть, и преступление, так сказать.
Я хотел обратить внимание вот еще на один момент. Новое известие сообщает, как бы это тема, которая не имеет такого прямого к нам отношения, но она характеризует микроклимат в обществе. Она сообщает о том, что за последние 3 года количество доносов россиян друг на друга увеличилось чуть ли там не в 3,5 раза. Или там, цифры, да. Да, такие вот цифры примерно существуют. А что можно сказать об этом? Вот очень интересно. Андрей, что вы думаете? Чем это объясняется?
Думаю, прежде всего, пропагандой. Пропагандой и возможность как-то обогатиться. Потому что не так уж редко органы предлагают деньги за информацию.
А вы, Михаил?
Ну, во-первых, я тоже видел это сообщение, и я хотел бы видеть ссылку на источник, из которого оно получено. Я с трудом себе представляю, чтобы кто-то собирал подобную статистику, или даже если собирал, она была бы доступна журналисту. Я, так сказать, изначально с большим подозрением отношусь к данной цифре, которую сообщает «Известия». И непонятно, почему, так сказать, ни на кого не ссылаются. Это было бы гораздо более убедительно, если бы они сослались. Вот. Это во-первых. Во-вторых, я не склонен каждое сообщение называть доносом. Есть, так сказать, юридическая квалификация данного термина. И нужно, чтобы все-таки журналисты, когда пользуются им, они представляли себе, что под этим словом подразумевается. Есть уголовная ответственность за ложный донос изначально. Они должны понимать, да, и каждый человек, который сообщает о том или ином факте, который ему кажется незаконным, понимает, что он может в случае того, что доказано будет, что это неправда и заведомая ложь, он подпадает под уголовную статью.
Да, но в данном случае, да, даже если не выяснять, что такое донос, в принципе, можно сказать, увеличение количества обращений в милицию, да, или там правоохранительные органы. Россияне что, стали больше им доверять, или вообще преступность увеличилась, или россияне перестали доверять друг другу?
Нет, знаете, мне недавно пришлось брать интервью у зампрокурора города нашего, Маякова Алексея Юрьевича. Он рассказывал про то, как работали открытые линии по наркотикам и по разным другим, так сказать, видам преступлений. И он говорил, что колоссальное количество очень ценной информации, которая была действительно потом реализована и нашла подтверждение, в ходе этих открытых линий было получено. Реально.
Яков Ильич.
Вы знаете, я тоже к этому отношусь очень осторожно, потому что, как говорится, есть донос и есть донос. если кто-то бежит и докладывает, ну, не знаю, там, ФСБ, что в компании кто-то сказал нехороший анекдот про высокое лицо, я думаю, что это очень нехороший донос. Но если я вижу, что, или слышу, что к соседям, у соседей ломают дверь, и кто-то туда ломает, взламывается, и я сообщу в милицию об этом, я думаю, что это не донос, это совершенно правильная гражданская позиция.
Хорошо, Григорий, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот к Якову Ильичу большой вопрос, поскольку он выглядит святее Папы Римского. Учитывают ли наши суды и юридические инстанции в тот факт, что, оставляя преступнику, убийце, жизнь, они тем самым приговаривают родителей убитого к пожизненной психологической каторге? Ответьте, пожалуйста, спасибо.
Да, пожалуйста, видимо, вы меня очень хорошо знаете, потому что, по-моему, мое отчество здесь не произносилось.
Произносилось,
но извините. Видите, в чем дело? Пожизненная каторга потерпевшего будет независима ни от чего. Если убили близкого человека, дочку, сына, мужа, жену, в зависимости от того, кто ближе, более того, простите меня за цинизм, но если убили любимую собаку, эта травма остается на многие-многие десятилетия, а то и на всю жизнь. Независимо от того, нашли преступника или не нашли, посадили его или расстреляли. Понимаете, это вещи совершенно различные. Поэтому я не думаю, чтобы, если убийцу приговорили к смертной казни или убийцу приговорили к пожизненному заключению, здесь что-то существенное изменится у потерпевшего.
Светлана пишет, склонность общественного мнения к ужесточению наказания и удивляет, и не удивляет. Не удивляет, потому что наше государство, начиная с первых лиц, воспитывает у населения культ силы. Удивляет, потому что коррумпированные правоохранительные органы безо всяких уничтожений пытают и виновных, и невиновных. Светлана пишет. Ну, такая-то.
Ну что, Светлана в значительной степени своими словами сказала то, о чем я пытался сказать. А что касается коррумпированности, о которой мы сегодня не говорили, я согласен. Тотальная коррумпированность наших властей и так называемых правоохранительных органов такова, что в принципе в нашей стране ни одна социальная проблема не может быть решена, потому что все зависит от того, кто кому сколько должен заплатить.
Наталья, Москва, пожалуйста.
День добрый.
День добрый.
Спасибо вам за возможность высказаться от имени матерей, можно сказать, России, потому что женщины вообще имеют здесь ненаказуемость, даже в случае, если ее избивают. Очень многие говорят о том, что милиция выезжает только на труп, а если это семейный конфликт, там же страдают и дети. Это первый момент, потому что отцом могла руководить вот это отсутствие наказания как правомерного и как неотвратимого. И еще, что такое, как вы считаете, социальный наркотик в виде водки за 50 рублей на фоне 200 рублей за килограмм мяса? Это же просто водка вместо мяса, и это одурманенное население, которая ходит, оболваненная плюс развратом на телевидении и везде. Не государственная ли это политика? И вы как-то, у вас нет даже сострадания, какого-то крика души в голосе. Понимаете, у нас уже атмосфера страшная. И будут убивать на улицах на фоне повышения цен. И будет погибать народ. И он будет знать, что его никто не защищает. Самосуд на фоне таком неизбежен. Где ответственность государства? Кто конкретно ответственен за то, что происходит в стране?
Михаил, может, вы ответите? Очень сложный вопрос, вот последний.
Ну, мне кажется, что я уже отчасти говорил об этом в рамках данной передачи, о том, что государство своей бездеятельностью и своим неумением защитить граждан, оно провоцирует подобное настроение в обществе. Оно провоцирует, потому что человек, который не уверен в том, что он добьется справедливости от государства, начинает справедливость делать своими руками. То есть, что такое месть? Ведь изначально в нашей, так сказать, российской традиции, в духовной традиции мести не было, если взять русскую литературу. идеология была всегда, так сказать, на прощение, на гуманизм. Месть мы получили с Запада. То, что там, так сказать, постоянно было во главу угла поставлено. И нам не свойственно вот это качество обязательно мстить, как сделал вот герой данной передачи. Нам свойственно прощать. Но люди, не уверенные в том, что будет адекватно оценено деяние, не уверены в том, что государство сможет защитить их, начинают поднимать руку на своих обидчиков. Я помню фильм, наверное, все его смотрели, «Ворошиловский стрелок». В свое время я позволил себе написать юридическую рецензию на этот фильм, где бесконечно талантливый человек Ульянов изобразил героя, который мстит за изнасилованную внучку. И общество похлопало ему, а я, наоборот, сказал, что в общество вбрасываются зерна неправового сознания. Образ действия человека, который вне закона стал действовать, и он стал героем. Он стал героем, потому что он выяснил, что реальным способом решить эту проблему невозможно. Насильники остались на свободе и смеялись над ним. Его, так сказать, сердце этого не вынесло. И я понимаю по-человечески, как вот правильно сказал Яков Ильич, я по-человечески его понимаю, я не знаю, что бы я сделал на его месте. Возможно, точно так же. Но в рамках правового государства, где все вопросы урегулированы, где есть реальные механизмы защиты, это невозможно.
Спасибо, Михаил. На этом мы закончим нашу программу. Говорит Радио Свобода, а вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были корреспондент газеты «Мой район» Андрей Батуров и профессор Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры Яков Гелинский, а также обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Напоминаем нашим слушателям, что программа «Час прессы» выходит в эфир в 13 часов, повторяется на следующий день в 2 часа ночи, время московское. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. Сегодня в 14 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Темы: «Память Ильи Кормильцева. Вечер в театре. Практика». Приношение Майлсу Дэвису. Новый альбом от «Дубол Саунд». Михаил Алдашин и его фильмы. «Кукольная лаборатория в Петербурге». Ведущая Марина Тимашева.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.